Мы читаем труды Бааль Сулама на странице 550 из статей Шамати, статья 35 «Жизненной силе святости». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Из статьи Шамати, статья 35 «О жизненной силе святости». Сказано, «Вот море великое и обширное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые и большие». Объяснение. «Вот море» означает «море нечистых желаний», ситр-ахра. «Великое и обширное», то есть оно раскрывает себя перед каждым и кричит «дай, дай», «гав-гав», что означает «огромный килим, жаждущий получения». «Там пресмыкающийся» означает, что там есть высшие света, по которым ступает человек, попирая их ногами, которым нет числа, животным малым и большим, то есть все жизненные силы, которые есть у человека, от больших и до малых, заключены в этом море. А все потому, что есть правило. С небес дают дары, а не забирают. Все, что дают с небес, не принимается обратно, остается внизу. Поэтому, если человек вызвал свыше возбуждение, а потом испортил его, оно уже остается внизу, но не в человеке, попадая в море нечистых желаний. То есть, если человек притянул некоторый свет, но не в состоянии удерживать его постоянно, потому что его келим, желания, еще недостаточно чисты и не исправлены настолько, чтобы соответствовать свету и получать свет с намерением отдавать, подобно свету, исходящему от дающего, тогда обязан этот свет исчезнуть из него. И тогда он попадает в нечистое желание. И так несколько раз. Человек получает свет, а затем теряет его. Благодаря этому собирается свет в море нечистых желаний ситра-ахра, пока не заполнится определенная мера. То есть, после того, как человек выдаст полную меру усилий, на какую способен, тогда ситра-ахра отдает ему обратно все, что забрала в свое владение, в чем таинство сказанного, поглотит силу и изрыгнет обратно. Выходит, что все полученное нечистыми желаниями в свое владение было лишь в качестве вклада, то есть на все то время, пока они обладают властью над человеком. А вся имеющаяся у них власть предназначена лишь для того, чтобы дать человеку возможность выявить свои эгоистические желания и ввести их в святость. Это значит, что если бы нечистые желания не властвовали над человеком, он удовлетворился бы малым, и тогда остался бы в разлуке с Творцом во всех своих желаниях. Так человек никогда не смог бы собрать келим, относящиеся к корню его души, ввести их в святость и притянуть предназначенный ему свет. Поэтому исправление состоит в том, что каждый раз, когда он притягивает какой-то свет, а потом падает, обязан еще раз начать заново, то есть начать новое выяснение. А то, что было у него в прошлом, падает в нечистое желание и хранится в их владении в качестве залога. Потом же человек получает от ситра-ахра все, что она забирала у него все это время. Однако следует знать, что если бы человек был в силах удерживать хоть самое небольшое свечение, но постоянно, он бы уже считался совершенным человеком. То есть с этим свечением он мог бы идти вперед. Поэтому, если он потерял свечение, то должен сожалеть об этом. И это похоже на человека, который сажает в землю семя, чтобы из него выросло большое дерево. но сразу же вынимает это семя из земли. А если так, то какая польза от его работы, от того, что сажал семя в землю? Более того, можно сказать, что он не просто вытащил семя из земли и загубил его, но что вытащил из земли целое дерево с созревшими плодами и загубил их. А дело в том, что если бы он не потерял это небольшое свечение, вырос бы из него большой свет. Получается, что им потеряно не малое свечение, а потерян огромный свет. И следует знать общее правило. Не может человек жить без жизненной силы и наслаждения, что следует из корня творения, то есть его желание насладиться творенным. Поэтому никакое создание не может существовать без жизненной силы и наслаждения. А потому любое творение вынуждено идти и искать место, откуда может получить удовольствие и наслаждение. И можно получить наслаждение в трех временах. Из прошлого, из настоящего и из будущего. Но в основном мы получаем наслаждение в настоящем. И хотя мы видим, что человек может также получать удовольствие от прошлого и будущего, однако это как раз из-за того, что прошлое и будущее светит ему в настоящем. Поэтому, если человек не нашел ощущения наслаждения в настоящем, то он получает жизненную силу от прошлого. Он может рассказывать другим о том, как ему было хорошо в прошлом, и от этого получать силу для жизни в настоящее время. Или же он представляет себе и надеется, что в будущем ему будет хорошо. Однако ощущение наслаждения от прошлого и будущего оценивается в зависимости от того, насколько они светят человеку в настоящем. И знай, что это правило относится как к материальным наслаждениям, так и к наслаждениям духовным. И как мы видим, даже в то время, когда человек работает в материальном, он неизбежно сожалеет во время своей работы, что вынужден заставлять себя трудиться. И единственное, в силу чего он продолжает работу, это то, что в будущем ему светит получить за нее вознаграждение. И эта надежда светит ему в настоящем, поэтому он в состоянии продолжать работу. Если же он не в силах представить вознаграждение, ожидаемое в будущем, то извлекает из будущего не то наслаждение, которое получил бы от оплаты за свою работу. То есть ждет не вознаграждения, а того, что закончится его страдание от необходимости работать. И он наслаждается уже сейчас, в настоящем, тем, что будет в будущем. То есть будущее светит ему в настоящем тем, что скоро работа закончится, кончится время, в течение которого нужно работать, и он сможет отдохнуть. Выходит, что все равно ему светит наслаждение от отдыха, которое он в итоге получит. То есть, он видит выгоду в том, что избавится от страданий, которые испытывает в настоящее время от работы. И это дает ему силу, позволяющую сейчас работать. А если бы человек был не в состоянии представить себе, что скоро освободится от страданий, которые сейчас испытывает, он бы пришел в отчаяние и впал бы в тоску до такой степени, что мог бы лишить себя жизни. И по поводу вышесказанного говорили мудрецы, у лишающего себя жизни нет доли в будущем мире, поскольку он не принимает высшего управления, отрицая, что Творец управляет миром как добрый и творящий добро. Но должен человек верить, что эти состояния приходят к нему потому, что таким образом свыше хотят принести ему исправление. То есть, чтобы он получил решимот от этих состояний и смог бы с особой силой раскрыть и понять путь мира. И эти состояния называются состояниями обратной стороны. А когда он преодолеет эти состояния, то удостоится лика Творца. То есть, свет засветит внутри этой обратной стороны. И есть правило, что не может жить человек, не имея возможности получать удовольствие и наслаждение. Выходит, что в то время, когда он не в состоянии получать от настоящего, он в любом случае обязан получить жизненную силу от прошлого или от будущего. То есть тело ищет для себя жизненную силу всеми средствами, которые только имеются в его распоряжении. И если человек не согласен получать жизненную силу от материальных вещей, то у тела уже нет выхода, и оно вынуждено согласиться получать жизненную силу от вещей духовных. Ведь у него нет никакой другой возможности. Поэтому тело обязано согласиться получать удовольствие и наслаждение от отдачи, поскольку без жизненной силы невозможно жить. Согласно этому выходит, что в то время, когда человек привык выполнять Тору и заповеди лолишма ради себя, то есть получать вознаграждение за свою работу, действительно у него есть возможность представить себе, что затем он получит какую-то оплату и уже может работать в счет того, что потом получит удовольствие и наслаждение. С другой стороны, если человек работает не ради того, чтобы получить награду, а хочет работать без всякой оплаты, то как он способен представить себе, что потом ему будет откуда получить жизненную силу? Он не может представить себе никакой картины будущего, ведь ему не на что опереться. Поэтому, когда он пребывает в лолишма, нет необходимости давать ему свыше жизненную силу. Ведь он получает жизненную силу, представляя себе картину будущего, а свыше не дают излишнее, а лишь необходимое. Поэтому, если человек желает работать только для пользы Творца и не согласен принимать жизненную силу ни в каком другом виде, тогда не остается иного выхода, и свыше обязаны дать ему жизненную силу. Ведь он не требует ничего, кроме силы, необходимой для жизни, чтобы суметь продолжить жить. И тогда он получает живительную силу из здания Святой Шхины. И об этом сказали мудрецы: каждый, переживающий страдания общества, удостаивается утешения за все общество. Обществом называется Святая Шхина, ведь общество означает собрание, то есть собрание Израиля, а Малхут — это общность всех душ. И человек не желает никакого вознаграждения для собственной пользы, а хочет работать на пользу Творца, что называется восстановить шхину из праха, чтобы она не была такой униженной, как в то время, когда не хотят работать на пользу Творца. Но в любом деле, из которого человек рассчитывает вынести для себя пользу, он получает энергию для работы. Когда же дело касается пользы Творца, и человек не видит, что получит какую-либо оплату, тогда тело противится этой работе, ощущая в этой работе вкус праха. И этот человек действительно хочет работать на пользу Творца. Только тело противится этому. Поэтому он просит Творца дать ему силу, чтобы все-таки суметь работать и поднять шхину из праха. Поэтому он удостаивается лика Творца, который раскрывается ему и исчезает от него скрытие.
Творец сотворил желание получать, чтобы творение было творением невра, бар, вне него, самостоятельным, и получило эту форму, подобную Творцу. Тогда оно будет как Творец. В таком виде творение приходит к благу и наслаждению, которое Творец, как добрый несущий добро, хочет ему дать. То, что сотворил все совершенство, которое находится на его ступени, перешло к творению. А творение постигло это, ощутило это, получило это как свое. И наслаждалось буквально из рук Творца. И вопрос теперь, каким образом творение может перейти от наслаждения в получении, наслаждение отделения, так специально сотворено, чтобы из него определить истинное наслаждение. Тогда творение, которое определяет одно на фоне другого, оно выстраивает себя как самостоятельное, как равное, как подобное Творцу. И оно покупает, приобретает и ту самостоятельность, и совершенство, эту форму, эти свойства. То есть для этого творение должно только изменить отношение к наслаждению. От чего наслаждаться? И в этом, в сущности, вся разница между состоянием его начальным, когда наслаждается от получения, и должно перейти к наслаждению, но иного типа, от отдачи. В сущности, этим измеряется его жизненная сила в святость. Святость означает отдача. А как же оно строит это? Ведь природа, она требует от творения наслаждаться получением. А наслаждаться от отдачи он не знает, что это такое. Настолько, что не чувствует этой реальности. Это называется «не чувствует мир, высший мир». Поэтому даются света, чтобы они развивались вместе с килим. И они дают человеку разного рода страдания в состоянии получения. Чем больше, больше и больше он получает, тем ему кажется, что он не получает то, что нужно. Но при следующем получении он вот тогда получит то, что должен. И вот так гонится, гонится и гонится без конца, без окончания, за воображаемым наслаждением. Воображаемое, потому что он его никогда не получает в свое желание. А вот так ему кажется, что вот-вот скоро достигнет. А если он что-то достигает, то это всего лишь на миг, чтобы потом сожалеть и чувствовать себя еще более опустошенным. Об этом пишет Бааль Сулам. Вот так развивается желание получать. У него есть еще одна форма. Ему кажется, что его товарищ во благах находится, другие более удачливы, а он один нет. И, может быть, все-таки что-то будет, и он отчаивается не от наслаждения, которого он хочет достичь, а от способа достижения наслаждения. Эта гонка сама по себе, она ему оставляет впечатление, рошем оставляет решимот, записи в нем, когда он, как обладающий разумом, подводит итог и говорит: «Не стоит». Чтобы страдания этой гонки, от гонки за достижением удовлетворения, эти страдания больше, чем получаемое наслаждение. Он видит, что получаемое наслаждение на очень краткое время, на краткий миг. А чтобы достичь этих наслаждений, надо прилагать усилия и дорого за них платить. И это можно видеть в жизни человека. Когда мы молоды, чтобы достичь наслаждения самого малого, но оно нам кажется наслаждением сильным, мы готовы за это заплатить огромными усилиями, движением, энергией и достигаем. Может быть, снова гонимся и достигаем. Маленькие дети вообще, как они мечутся все время с места на место, чтобы уловить хоть маленькое наслаждение в этом. Когда мы начинаем взрослеть, мы начинаем быть более устойчивыми в своих воззрениях. Стоит вкладывать усилия, не стоит. Мы становимся более такими... осторожными. Это не то, что человек осторожен, в нем решимот пробуждается. Он взвешивает, ему стоит это мгновенное наслаждение достигать. И для этого прилагать столь длительные и продолжительные усилия. А потом, когда он расчет производит, когда мы говорим «стареет», это не старость, это расчеты. Действительно, не стоит вкладывать усилия, тратить силы, чтобы получить такие маленькие мимолетные наслаждения. И вообще не стоит тратить силы. Тогда человек умирает и избавляется от этой гонки в желании получать. Это называется развитие нашей жизни. Всего-навсего желание получать строит расчеты, какие наслаждения оно может получить. Вот такой подъем, рост в жизни и спуск, падение в жизни. То есть подъем и падение, стоит или не стоит гоняться за наслаждениями воображаемыми.
И когда человек отчаивается не в своей личной жизни, которая проходит, она приходящая, он умирает, а в развитии человечества, тогда человек начинает делать расчет, иной расчет. Ну так что мне с этого? Он попадает в депрессию, в бессилие, в состоянии, что вообще не стоит ни во что вкладывать усилия, ни на что тратить силы, гоняться за какими бы то ни было удовольствием. Что тогда получается? Уходит в наркотики, в другие способы успокоить себя. И приходит к новому расчету, и личным своим образом, в частной жизни своей, или все человечество, или большая его часть. И вот здесь действительно человек начинает чувствовать. В нем есть некое новое решимо. Есть, может быть, новое отношение к наслаждению и к методике получения наслаждения. Тогда человек начинает осознавать, знакомиться с другими видами наслаждений, которые не идут в форме получения личной, индивидуальной, частной, а идут в виде иного кли, иного духовного сосуда, общего кли, общего духовного сосуда. То, что чувствуется в одном, то чувствуется и в другом, и в третьем. И с помощью объединения можно насладиться от того, что это имеется вообще, в общем. То есть это тоже некая гонка за наслаждением, потому что в общем цель творения — насладить, дать наслаждение, насладить со стороны творения и насладить со стороны Творца и насладиться со стороны творения. Наслаждение должно быть полным, совершенным. Но прийти к этому в таком виде, чтобы он сам устремлялся, и тогда он раскроет, что можно насладиться в группе с помощью объединения с партнерами, с товарищами, насладиться неким вкладом усилий взаимным, выстроить для этого новое кли общее,
в нем наслаждаются все. И тогда в таком виде наслаждение не исчезает, все мы можем его удержать, прочувствовать, поддерживая друг друга, и не быть в состоянии, когда одно идет за счет другого. Если, допустим, здесь избыток, а там недостаток и страдания, то тут мы можем насладиться все вместе, во взаимной поддержке. То есть никто не должен бояться, что у него что-либо заберут. Форма наслаждения эгоистичная, но коллективная. Она называется лолишма. Если человек поднимается еще на один уровень, то есть он хочет приблизиться к отдаче, к чистой отдаче, насладиться в отдаче, а не в самом наполнении себя, наслаждаться от отдачи, а не от наполнения в группе. Но это идет постепенно. Первый этап. Мы хотим только сменить тип получения наслаждения. Вместо того, чтобы я один наслаждался, я хочу наслаждаться тем, наслаждаться в общем кли, все вместе. И я вижу, что в таком виде это возможно. Мир, я, все мы становимся глобальными. Что это значит? Изменились условия. Невозможно насладиться одному, я завижу от других, от всех. А вот так вместе мы можем договориться между собой и прийти к какому-то наслаждению. Ну хорошо, в конце концов, развитие эгоистическое приводит нас к этому. Мы делаем расчет и строим такое общество, коллективное, и наслаждаемся от того, что все мы находимся в партнерстве, взаимодействии. А потом мы должны обратить внимание, что мы этим выигрываем, не более чем то, что выигрывает удачливый человек, например, в нашей материальной жизни. Можем ли мы определить в этом цель более высокую? Более высокую не в том, что мы насладимся наслаждением большим, а в том, чтобы мы насладились другим видом наслаждения, наслаждением от отдачи, от того, что мы действуем в отдаче друг другу. Это другой тип наслаждения. Я не измеряю его в наполнении самого себя, а в том, насколько мы находимся вклад в наслаждение. Вот это хорошо для меня. В этом я чувствую наслаждение. То есть я наслаждаюсь от самого кли, самого духовного сосуда. И это кли называется кли хасадим. А потом, когда у меня уже есть некое ощущение, что насладиться можно не от наполнения, от вида его, от моего отношения к нашему объединению, я наслаждаюсь не от того, что я получаю внутри объединения, а от формы объединения. Тогда я могу уже подумать, но ведь все-таки, кого я наслаждаю, это постепенно приходит, уже расчет приходит относительно источника наслаждений, относительно источника намерений моих, относительно Творца. Относительно Него я уже могу себя направить и общие кли. Мы все делаем, чтобы насладить Его. И мы начинаем чувствовать, есть некая реальность вне нас. Если мы вместе объединяемся, то, соответственно, нам, против нас буквально, ощущается в некой форме, более скрытой, менее скрытой, тогда ощущается некая реальность. При условии, что мы объединяемся, если мы отделяемся друг от друга, эта реальность пропадает. Я не могу ее распознать ни разумом, ни чувством, не могу ее представить. Когда я объединяюсь с другими, с моими товарищами, ну, хотя бы, скажем, 10 человек, тогда я начинаю чувствовать в нашем объединении, внутри нашего объединения, существует некая реальность, буквально как гость и хозяин. Тогда из этого приходит расчет относительно хозяин. Это только если мы становимся интегральным кли. Тогда у меня есть ощущение, о, это существует, я к этому могу относиться в некой форме. Я хочу прийти к состоянию, что я о нем забочусь, как он заботится обо мне. И все время моя жизнь, расчеты мои будут только лишь, насколько я смогу насладить его. Буквально как мать относительно младенца. Она все время заботится, что у него есть, что у него будет, как я могу улучшить его состояние. И вот так каждый миг. То есть у матери это в инстинктивной форме со стороны Бины по отношению к Зерампину и Малхут. То, что она развивает отношения. А у нас это в виде не инстинктивном, а на фоне нашего сопротивления эгоистического, группового и личного у каждого из нас. Но мы можем здесь уже начать развивать наше объединение уже с другого типа, не как некая команда, спецназ, а как не как компания шутов, насмешников, а как люди, которые идут, не как люди, которые идут насладиться, например, футболом, или хотят привлечь свет, чтобы он наполнил нас. Это все-таки поближе уже к духовному, но все еще клипа. Но мы хотим объединиться для того, чтобы из этого духовного кли, оно называется духовным, если наше намерение от нашего объединения доставить наслаждение Творцу. И вот так мы приходим к отдаче Ему. Поэтому относительно жизненной силы святости имеется в виду, от чего я живу, от каких форм наслаждения я живу, получая жизненные силы. Вопросы?
Товарищ из Израиля спрашивает, что больше подходит, наслаждает Творца, чтобы я постоянно страдал, желая его раскрытия, или чтобы я родился как можно быстрее?
Я не знаю, я с ним не беседовал. Как мы можем такие вопросы задавать? Что его интересует? Мы знаем, он добрый, несущий добро. То есть каждый миг, в каждом состоянии мы получаем от него, от источника света, отдачу, влияние, самое лучшее для нашего продвижения относительно цели. Как Бальсулам объясняет в статье, суть религии и ее цель. То есть наше отношение к Творцу целенаправленно. Только в таком виде, если я чувствую какие-то удары, неприятности, это тоже добрый, несущий добро делает. Потому что относительно меня это отношение самое лучшее для достижения цели. Поэтому мы говорим, свет находится в абсолютном покое. Он производит массу действий относительно нас. Но эти действия потому, что мы изменяемся, а не потому, что изменяется Он. Он находится в покое.
Натан из Северного Тель-Авива спрашивает, как с одной стороны можно отказаться от материальных наслаждений, но при этом не иметь наслаждений в килим отдачи?
Если мы говорим о тех состояниях, которые мы проходим вынужденно всем человечеством, мы видим, что так и происходит. Люди вертятся, крутятся, пока не приходят к депрессии, к бессилию, к отчаянию, к таким состояниям, что просто вынуждены уйти в наркотики, алкоголь, в самые разные другие такие удовольствия. Это все потому, что жизненная сила удерживает нас в состоянии жизни, живыми. Поэтому мы вынуждены это делать. Но большинство людей в мире были бы готовы не жить, отказаться от жизни, если точный расчет проделать, не из чувств или страха, инстинктивного животного страха. Животное боится умереть инстинктивно. Это у него есть для того, чтобы мы все-таки достигли цели. И вот этот страх смерти удерживает нас. Я бы сказал, он властвует над нами. Если бы не его власть, мы бы совсем иные расчеты проделывали. Это специально так устроено. Мы в этом отношении рабы относительно смерти. Мы обязаны продолжать жить в любом состоянии и готовы заплатить чем угодно за жизнь. Хотя жизнь сама этого не стоит наверняка. Но это все в нас укоренено поневоле, именно для того, чтобы мы через страдания, через самые тяжелые расчеты все-таки продвинулись к цели. Хотя состояния мы проходим такие, в которых нет никакого оправдания нашему существованию, нашему выживанию. Цель творения обязывает нас действовать так. И Творец преднамеренно внедрил в желание получать этот животный страх, страх желания выживания, для того, чтобы мы воевали, боролись за свою жизнь. Понятие жизни у нас, оно намного выше, чем понятие страданий. Человек, пока он действительно не проделает расчет, что лучше смерть, чем жить, он находится в процессе выяснения очень и очень глубоком. И все это для того, чтобы мы могли выжить и все-таки путем вот таких тяжелых эгоистических расчетов прийти к решению. Мы не должны умирать и вот таким образом избавляться от страданий в нашем эгоистическом кли, а мы можем сменить его на иное кли, кли отдающее. А отдача, объединение с другими, уже не кажется нам хуже, чем смерть, и не кажется нам нереальной, а именно потому, что мы много страдали в нашем эгоизме, мы можем проделать расчет и согласиться с тем, что можно прийти к отдающим килим, именно а страдания, они могут нам в этом помочь. И вот так мы продвигаемся. То есть здесь есть борьба сил внутри человека. В общем, это то место, где эти силы воюют, борются между собой. А в человеке это только остается только итог этой их борьбы. Это называется наука жизни, жизненная мудрость, которую он приобретает. Товарищ из мира спрашивает: «Мне не важны наслаждения как цель. Я что, в чем-то неисправен?» Еще раз повторяю. Он не хочет наслаждения как цель жизни.
Он просто не осознает, насколько на самом деле он обязан достигать наслаждения. Неважно, есть ему до этого дело или нет. Сейчас он находится в определенном состоянии, где в соответствии со всеми его внутренними данными и чувствами он не тянется к наслаждениям. Но пусть он не говорит, что это он. Через него сейчас проходят такие вот ощущения и расчеты. В следующий момент все может перевернуться. Мы должны продвигаться к состоянию, когда мы будем понимать эти природные силы и принимать в них участие. Если мое намерение будет подобным намерению света отдавать, если я смогу объединиться с остальными для того, чтобы прийти к отдаче, и прийти к отдаче через группу, через это кли к Творцу, тогда я смогу действительно через свое кли отдавать свету. В конечном счете, кроме кли и света нет ничего, только отдавать обратно свету. И я на это способен только в той мере, насколько я могу быть на той же волне. То есть, если я получаю, я еще нахожусь на уровнях развития, где он полностью мной управляет. Если я хоть в чем-то, даже в лолишма ради себя и в каких-то других формах, ради отдачи хоть насколько-то, я уже могу не воздействовать на свет, а воздействовать на восприятие света мной. Если я могу быть в отдаче ради отдачи, то есть я уже могу относиться к другим и к Творцу, несмотря на то, что я еще не нахожусь в состоянии его раскрытия активного, если я нахожусь в отдаче ради отдачи, я пребываю в форме, в которой я ему не мешаю, как какой-то шар из материала какого-то, который находится в самом, в открытом море, и он не может всплыть и не может утонуть. И таким образом он не является там инородным телом. И если я уже могу пользоваться своей силой ради отдачи, то есть в своем объединении с остальными ради отдачи, то есть во мне уже раскрывается ненависть относительно других, желание получать большое относительно группы, которого я раньше вообще не знал, не осознавал, что может быть такое желание. До сих пор мое эгоистическое желание было на животном уровне, что вообще не имеет никакого отношения к духовному. Когда я начинаю объединяться с группой, я начинаю прежде всего терять себя там, да, в группе. И это значит, что я прохожу уровни бины, уровни хафец хесед. Потом, когда я прихожу к активной работе в группе, я начинаю раскрывать ненависть, зло, свой эгоизм относительно группы. И на самом деле это не в отношении к группе, а относительно свойства отдачи, относительно Творца. Просто у меня это в соответствии с моими келим выражается относительно группы. Так я это раскрываю. Группа — это в конечном счете пример, проекция. Это я на самом деле, но так это раскрывается, что таким образом я работаю относительно Творца, и в моих глазах это, мне кажется, что я работаю с группой, а на самом деле я работаю с Творцом, и больше ничего нет. Итак, мы продвигаемся к тому, что я раскрываю ненависть. И эта ненависть, левая линия, мне кажется, что это между мной и группой, но на самом деле это между мной и Творцом. И здесь я уже начинаю преодолевать это получением ради отдачи. Это уже другие уровни. И, опять же, все эти уровни, они идут по Юд-Кей Вав-Кей. То есть я не способен здесь перескочить через какой-то шаг, через какую-то ступень, и развитие это предопределено, и Творец скрыт, и группа скрыта вначале, только я здесь, и мои животные свойства, и пока я не поднимаюсь над этими животными свойствами, и понимаю, что отдача является источником наслаждений, что я таким образом поднимаюсь к тому, чтобы отдавать ради получения, а потом, может быть, отдавать ради отдачи хоть в чем-то. Это уже лёлишма в определенных пропорциях от 0 до 100%, пока мы не идем уже дальше. Все это зависит от определенного расчета. Ну, нет у меня больше пока слов. Да? Давай.
Товарищ из Хулона спрашивает, если человек отчаивается от методики и от наслаждений.
От методики?
Да, это ваша формулировка. Человек отчаивается от методики.
Я не помню, про что я это сказал. Человек отчаивается от методики получения. То, что человек все время должен бегать в этом мире для того, чтобы наслаждаться на секундочку, а потом снова нужно очень сильно стараться, много бегать, и потом снова, чтобы чуть-чуть насладиться, то в конечном счете мы приходим к отчаянию от этой системы.
И вот он говорит, если человек отчаивается от этой системы, то есть он недостаточно прикладывает усилия к товарищам?
Да нет, это относительно эгоизма, не относительно... Если мы говорим о духовном, то, конечно. Если он говорит о духовном, то... Чтобы он отчаялся от продвижения в духовном, это обычно по причине гордыни. Это гордыня. Когда он считает себя выше остальных. И это общее заболевание такое, которое находится в каждом из нас, потому что в конечном счете гордыня – это основа желания получать. Это приходит к нам напрямую от Творца. Он единственный, поэтому каждый из нас чувствует себя единственным. И я действительно единственный. Если я часть общего этого пазла, то я та самая часть, которой нет ни в ком другом, этой мозаики. И тогда я чувствую в этом свою особенность. Вопрос, как пользоваться этой особенностью? Либо для того, чтобы дополнять каждого настолько, насколько это возможно в этой духовной мозаике. Это не материальная мозаика. В материальном мозаике я ближе к тебе, а от остальных дальше. Иногда мы пользуемся этим для того, чтобы выразить определенную форму, но в духовной мозаике я связан со всеми. Со всеми. Это чудо, представь себе. Сколько угодно миллиардов, или 600 тысяч, неважно сколько деталей, и я связан с каждой из этих деталей. И так каждый со всеми остальными. И не только со всеми. С каждым там внутренняя гавая, и в ней тоже, как все кетры, все хохмы, все бины, все они между собой связаны. Поэтому отдача отдача находится в нашем вот этом слиянии, и поэтому мы должны раскрыть это кли, о котором мы говорим, что оно раскроется в 620 раз сильнее, то есть с силой, которой до сих пор не было. Есть нефиш де нефиш, раскроется наранхай де наранхай. Это от ощущения и понимания этой сложности. Вот эта сила. Представь себе, у тебя была какая-то простенькая система, ну, например, даже 600 тысяч частей, но все-таки они были в какой-то последовательности соединены, как стадо. А вдруг они объединяются и восполняют друг друга во всех возможных вариантах, частных случаях и в общем. Нет слов. Да, там какой-то парень хотел задать вопрос.
Я хотел задать вопрос о сегодняшнем периоде развития Каббалы, о движении поручительства. Человек, который приходит к отчаянию от своего эгоизма, готов покончить с собой.
Я вопроса не понял.
Обычно, когда ты приходишь к отчаянию, ты ищешь решение, приходишь в группу и раскрываешь иной путь наслаждения.
Это зависит от того, какой у тебя род отчаяния. Может быть, ты на бирже проигрался? Или отчаялся от какой-то девушки? Или другой какой-то ущерб, который ты потерпел, будь то материальный или моральный? Но что тебя заставляет здесь прийти к науке Каббала?
Вопрос. Человек, готовый покончить с собой, у него есть свобода выбора, нет свободы выбора?
Ты спрашиваешь со стороны свободы воли, когда человек сводит счеты с жизнью или нет?
В основном с этой стороны вопрос.
Конечно же, нет. Это расчеты между килим и святами. А что еще? Если ты спрашиваешь меня, пришло время для кли, что ему нужно начинать свой новый материальный кругооборот, и все, и человек сводит счет с жизни. Почему мы умираем? Потому что есть определенная периодичность в кли, когда оно проходит определенные стадии, после которых оно обязано выходить на новый кругооборот. Да, Морис. Как ты добрался в такую погоду? Молодец.
Я еще вчера приехал.
А вчера прям солнце было и...
Ну, сегодня замечательно, прекрасная погода. Немножко трудный вопрос. Написано в тексте, человек работает лолишма, и жизненную силу он получает от того, что он насладится в будущем. То есть силу, картину, он, жизненные силы он получает от того, что он представляет себе картину, когда-то он получит
да.
силу. И в продолжении написано, но есть такие, кто не работает ради получения награды. Тогда жизненную силу он получает...
В настоящем.
Нет, он вообще не получает.
Почему?
Он получает только насущно необходимое. Высшая сила ему вроде бы дает необходимое для продолжения существования, чтобы работать в таком виде. То, что он работает, чтобы поднять шхину из праха. Только вот так он
да.
действует.
То есть относительно себя он не требует больше ничего.
То есть
как будто бы получил все, а теперь его расчет только относительно Творца. Как насладить его тем, что он раскроется? Потому что Творец желает раскрыться творением.
Он получает насущное, чтобы продолжить действовать ради людей.
Нет, это тоже не так.
Откуда же он получает жизненные силы?
Жизненную силу он получает от того, что работает в правильном направлении, к отдаче. И в этом его жизненная сила. То, что я получил свои 100 шекелей, свое минимальное пропитание какое-то, минимальный оклад труда, и дальше, я теперь работаю дальше. Нет, ему не нужно ничего большего. А вся его забота о том, чтобы поднять шхину из праха, о чем еще речь? Вопрос твой о чем?
Мой вопрос. Как человек приходит к этим двум уровням? Или он работает лолишма, и как он после этого приходит...
Как это лолишма?
В первом абзаце он говорит, что он работает лолишма, тогда он получает жизнь от картин, которых он себе рисует.
Да.
Это первое. Теперь, прежде всего, первый вопрос. Как он переходит между этими двумя ступенями, между двумя этими видами работ? Как это выражается?
А где это написано?
Строчка.
На какой странице?
Страница Нунбет. В соответствии с этим получается. Когда человек привык выполнять Тору и заповеди Лолишм, то есть получать награду, тогда у человека есть возможность рисовать себе, что он потом получит какое-то наслаждение. В продолжении написано, но в то время, если человек работает не ради получения наград, а он хочет работать безо всякой награды,
да,
то как он может представить себе, что потом он сможет от чего-то получить жизненную силу?
Это то, что я тебе сказал. Ему нечего получать в будущем. Только забота о том, как насладить Творца тем, что Он раскроет его всем. Говорится не о его килим.
Так первый вопрос был. На какой ступени это находится здесь? Лолишма — это скрытие обычное или двойное? Система его работы.
В соответствии с этим получается, что в то время, когда человек привык выполнять Тору и заповеди не ради Творца, то есть у него еще есть своя собственная выгода. То есть его килим еще не получили достаточно, чтобы исправиться на отдаче. То есть получать вознаграждение за свою работу, что ему нужно для того, чтобы существовать. Он понимает, что это может быть нехорошо, но другого выхода нет. Его килим не могут. Действительно, у него есть возможность представить себе, что затем он получит какую-то оплату. Не сейчас, а потом. Как мы работаем и в конце месяца получаем? Тут должна быть определенная вера в хозяина, что оплатят твои труды и все такое. И уже может работать в счет того, что потом получит удовольствие и наслаждение. Это понятно.
Да, это понятно.
То есть кли недостаточно исправлено, ему необходимо получать вознаграждение, топливо для того, чтобы двигаться вперед. Либо в настоящем, либо в счет будущего. То есть в том или должно быть в той или в этой форме. Если это в настоящем, то это реально кли, который еще находится в самой неисправленной форме, но тоже лолишма, потому что все-таки это определенный уровень. Он говорит так: я готов работать в отдаче, только бы мне дали хоть какое-то наслаждение. Иначе я не могу вообще двигаться еще. В тот момент, когда оно у меня есть. Либо я работаю для того, чтобы получить наслаждение, либо я получаю наслаждение для того, чтобы работать, потому что у меня нет другого выхода, что я должен получать наслаждение. Это я так... Вопрос, что для меня является определяющим фактором? С другой стороны, если человек работает не ради того, чтобы получить награду, вообще, мое кли настолько исправлено, что я уже не требую топлива. Сам двигаюсь. Бесконечный двигатель. Вечный двигатель. С другой стороны, если человек работает не ради того, чтобы получить награду, а хочет работать без всякой оплаты, то как он способен представить себе, что потом ему будет откуда получать жизненную силу? Это уж точно ради себя. Если я могу работать, не получая никакой энергии, и я говорю, нет, потом я все-таки ее получу, наслаждение или еще что там, то ради чего я это получу? Это будет только ради себя. Он не может представить себе никакой картины будущего, ведь ему не на что опереться. Потому что он уже выше того, чтобы получить вознаграждение. Поэтому, когда он пребывает в лолишма, нет необходимости давать ему свыше жизненную силу. Ведь он получает жизненную силу, представляя себе картину будущего. А свыше не дают излишнее, а лишь необходимое. То есть тебе дадут только то, на что способны твои келим. То есть простое правило. В любом состоянии, если ты хочешь двигаться к духовному, ты прежде всего делаешь цимцум и говоришь, и взвешиваешь, сколько мне нужно получить энергии для того, чтобы сдвинуться в сторону отдачи. Могу ли я отдавать, не получая ничего? Или мне все-таки нужно что-то получить, чтобы у меня что-то было? Иначе моя машина просто с места не сдвинется. Если ты все еще находишься в состоянии, когда ты обязан давать машине топливо, да? Это называется лёлишма. То это зависит от того, сколько топлива тебе нужно вложить. Но здесь вопрос, почему это называется все-таки не, но все-таки лишма, лёлишма? Потому что ты, то, что ты наполняешь топливом, ты наполняешь для того, чтобы двигаться. Так я пишу. Для того, чтобы двигаться вперед. Для того, чтобы приложить усилия. То есть то наслаждение, которое ты получаешь, оно не ради наслаждения как такового, а это ради того, что я должен дать своему ослику, иначе он никуда не пойдет. Я должен ему дать. То есть я знаю, что я делаю это ради этого похода, ради этого пути. Поэтому здесь я продвигаюсь с уровня на уровень, и в чем это измеряется? В том, насколько я все больше и больше и больше делаю это ради отдачи и меньше ради того, чтобы накормить осла. Когда я прихожу к следующему уровню, который уже называется лишма, но хафец хесед, тогда мой осел уже, моя машина, работает без топлива. То есть мне не нужно получать здесь никакого наслаждения. У меня в этом нет никакой потребности. Я хафец хесед, даже рубашки у меня нет. Вот все. А я тогда измеряю себя, нет у меня рубашки, нету, но каждый раз, насколько я могу больше отдавать без рубашки. Например, не имея рубашки, я могу отдавать 10 грамм, 20 грамм, килограмм, 2 и так далее. То есть я всегда измеряю себя в том, насколько я оставаюсь в состоянии чистой бины, присоединяю к ней желание получать и остаюсь при этом в состоянии хесед. Пока мое желание полностью на 100% не приходит. Здесь всегда 100%. Только на каждом уровне мы поднимаем и пользуемся этим иначе. А потом уже в получении ради отдачи.
Еще один вопрос, с вашего позволения, Рав. Мы берем себя относительно грубо, но не именно каждый из группы. И я пытаюсь это связать с тем, что было на Конгрессе. Там были ощущения между товарищами, были такие, которые я вполне могу сравнить с тем, что здесь описывает Бааль Сулам. Некоторых интересовало личное наслаждение, а некоторые шли в направлении Хафец Хесед. Как бы нам сделать объединение между этими различными частями в группе? Ведь мы должны работать в группе. Отдельные люди здесь ничего не стоят.
Это именно то, что ты сказал. Мы должны работать в группе, частные лица не имеют к этому никакого отношения, но тот, кто работает с группой, неважно, с каким намерением он работает, он находится в группе. Слышишь? Нам не важно, с какими намерениями человек находится в группе. Творец привел его сегодня в группу. Он включается в группу со всем сердцем и душой. Вчера он просто хотел умереть. Не было у него жизни. Отчаялся. Как здорово было встретиться с товарищами, выпить с ними вместе. Было так холодно, но тем лучше с товарищами, с которыми можно пообниматься. Такие нам тоже нужны, и они тоже находятся в группе. Вплоть до таких, которые уже находятся в духовной форме, и неважно. В любой форме, если человек уже находится в осознании того, что единство дает ему наполнение эгоизма, это начало. А потом то, что он должен вложиться в группу, к нему приходит наполнение. Он все время притягивает больше и больше света, возвращающего к источнику, развивается. И приходит потом по этим ступеням, которые мы здесь изобразили. Получается, что потом он делает расчет, но я должен отдать им для того, чтобы получить. Отдавая им для того, чтобы получить, я все-таки нахожусь в каком-то соответствии свету. Не по намерению, а по действию. Почему наш мир так важен? Потому что у нас действия и намерения могут быть противоположными. Я могу тебе что-то дать, но при этом желать тебя использовать. Но это красота, в этом и есть красота нашего мира, в том, что мы можем прийти от лжи тотальной к истине. И делая такие действия в соответствии с тем, что он делает, свет тоже на него воздействует, потому что свет на него действует и по намерению, и по действию. И даже если он не имел в виду конкретно того, что нужно, но при этом он слушает, занимается, включается в остальных, как результат воздействия света, начинает думать о форме отдачи, как о чем-то высоком, божественном, уважаемом, почитаемом, великом, и в человеке появляется определенное отношение, определенное уважение к свойству отдачи. Сначала он пренебрегал этим, что с помощью этого можно получить, что как младенцы, которые бы только не дрались, но что в этом мире что-то можно из этого построить? Ничего. Ни международных отношений, ни экономики, ни финансов, да ничего серьезного вообще. Что такое отдача? А теперь он начинает понимать, что здесь как раз и скрывается великая сила, которая управляет жизнью. Так вот, и так он и работает. Поэтому в группе все могут быть.
То есть группа может помочь?
Только бы у всех было как можно более серьезное отношение, у каждого к тому, в чем он находится.
То есть группа может усилить то, что старание отдельного человека. Группа может ему помочь, кроме важности цели, кроме личного примера? Может ли она ускорить процесс развития индивидуума в группе? В этом вопрос.
Частное продвижение заключается только в том, насколько это лицо больше включается в группу. У него нет собственного продвижения. Его продвижение заключается в том, насколько он, включаясь в группу, чувствует себя там, и это его кли. Насколько частное больше включается и исчезает в группе, и остается от него только точка в сердце, и весь его остальной эгоизм, он полностью, хотя бы по форме включает в группу, тем самым он обретает свое кли, группа становится его кли. В этом его прогресс. Да? Хорошо? Ладно, Гиль.
Рав, в соответствии с рисунком, мы на конгрессе хотели получить энергию, чтобы достичь объединения. И действительно пришли к какому-то уровню объединения между нами.
Я думаю, что этот конгресс был особенным тем, что мы достигли определенной точки единства. У нас уже от этого есть решимо. В общем, наша группа, у нас есть в каждом из нас решимо. Это решимо... В духовном нет такого, чтобы что-то было, а потом исчезло. Решимо, которое существует, это значит, что есть кли, который мы сформировали. Я думаю, правильно так сказать, сформировали. И каждый чувствует это кли в той мере, в более или менее четком виде, но тем не менее это кли уже есть. То есть кли, было рождение кли, но в той форме, в которой мы сейчас должны с помощью действий, немногих действий, можно сказать многих действий, но не так уж многих. Мы сейчас должны начать выяснять его, раскрывать его, чувствовать его все больше, больше и больше. И в этом кли относиться к нему как к шхине, относиться к нему как к месту раскрытия Творца. Мы, чем больше к нему присоединяемся, тем больше его наслаждаем. В той мере, в которой мы наслаждаем его, через это кли, который мы почувствовали, в котором есть определенное единство, ассоциация, не знаю, как это сказать, собрание. Наверное, правильно сказать собрание. Есть определенная концентрация? Нет. Собрание наших желаний. Тем самым мы можем насладить Творца, в соответствии с этим свет будет ощущаться в келим, и мы почувствуем в этом уже духовный подъем и настоящее раскрытие Творца творением. Вам нужно только более чувствительно, более тонко относиться к этому общему ощущению, которое у нас создалось.
Именно здесь вопрос. Вчера духовная комиссия еженедельная собралась и обсуждала именно то, о чем вы говорите.
Но я думаю, что то, что я чувствую, что так чувствуют себя многие наши товарищи.
И вы вчера предостерегли нас в конце урока, что мы должны продолжить получать энергию для этого состояния, чтобы это не было компанией насмешников, а подняться на уровень доставления наслаждения Творцу.
Нельзя ни минуты стоять на одном и том же месте.
Вопрос. Каково действие самое эффективное как группа, которое мы можем сделать для того, чтобы устремиться к тому, чтобы доставить Творцу наслаждение, а не только нам наслаждаться от решимо?
Это вот здесь именно то, что не количество действий, а изменение нашего желания, наше отношение к единству, которого мы достигли. Мы нашли единство, создали кли. Теперь что мы с ним делаем? Вот что важно сейчас. Существенное изменение в форме нашей работы с этим кли. Нет, я тебе подсказывать ничего не буду. Мне нельзя.
Это выяснение на конец недели?
Да, не только на выходные, а вообще. Это продолжительное выяснение, пока не придем к решениям, поиск и решение. Но выясним это вместе, но я не могу так просто выдать это.
Может быть, кончик нити дадите?
Но то у тебя есть кли. У тебя есть вся материя, необходимая для этого? Нет, нет. Мне нельзя.
Спасибо.
Это просто будет как украсть. Как я могу это от вас, у вас отобрать? Все равно, что дать своему младенцу, я принес коробку, а там какой-то конструктор, я его отталкиваю и сам начинаю собирать. Ладно. Перейдем к Зоару.
Мы переходим к следующей части урока.